Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Константин Мацан, я Алла Митрофанова. У нас в гостях протоиерей Максим Козлов, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной в Москве. И мы продолжаем разговор о тех нескольких заповедях, которые есть в Новом Завете, и которые, как выясняется, на первый взгляд, не так-то уж и просты для исполнения. Вот сказано тебе, там, не убивай, да, вроде бы ты никого не убил, а вот сказал какое-нибудь грубое слово, оказывается, уже большой вопрос по поводу этой заповеди к себе. Так вот, да, отец Максим, мы с вами, когда сейчас говорили о прелюбодеянии и прочее, да, мы как-то сразу перескочили вот в тот ряд, где мы, ну, метафорически это понимаем или впрямую понимаем и так далее. Но можно же понимать и напрямую тоже, да, если говорить про измены, если называть вещи своими именами. Они же все-таки дело нередкое. И даже вот среди христиан, насколько я представляю себе, да, все равно это тоже имеет место. И как с этим быть? Да, то есть просто чтобы у нас не получилось так, что ах, мы вот белые пушистые, конечно, там все живут практически там, вот в идеальной такой ситуации. Да нет же, и это тоже есть. И с этим тоже ведь что-то надо делать. А это трудно?
Трудно. Трудно человеку исполнить этот великую, обнадеживающую, но нелегкую задачу пройти рука об руку, душа душой, сердце к сердцу, только с одним, кого ты когда-то выбрал добровольно. Но хочется же, надо, потому что ведь это нам такая семья дана для того, чтобы иметь надежду дальше быть вместе в вечности.
Но это в том случае, если мы понимаем, что есть вечность, и мы там,
да,
можем оказаться вместе.
Да, если мы верим в это, так сказать. Но вообще заповеди-то и есть, если мы в эту вечность верим. Я, на самом деле, не абсолютный скептик по отношению к тому, что из христианства можно извлечь заповеди и начать их исполнять без веры в Бога. Все это будет абсолютной фикция. Вот, да, это можно на уровне уголовного, опять же, кодексов тогда только исполнять. Вот как вся эта как бы этика без веры в Бога, я в нее не верю. Ну, как священник, как христианин. Не верю. Но если это в жизни, чего было всегда, увы, и есть сейчас, случилось вот в разных степенях, от физического падения до эмоционального прилепления, есть путь покаяния. Нельзя склеить чашку так, как будто, чтобы она стала совершенно новой, но не обязательно она разбилась совсем. Рубец останется, след останется, но чашка может оказаться опять чашкой. Для этого один должен раскаяться, без этого ничего не будет. Вот не должно быть этой иллюзии, что можно просто все былью порастет, в прошлом останется. Мурас через годы, через десятилетия всплывет, а второй простить. Вот если один раскается, а второй простит, то этим побеждается грех прелюбодеяния в прямом смысле слова, то есть измена.
Большая очень тема. Я предлагаю, давайте мы пригласим вас, да, и попробуем поговорить отдельно об этом, да, это будет такой непростой разговор, но, наверное, все-таки уместный. Вот, а сейчас перейдем к другим пунктам, да, там много чего Спаситель сказал бедному юноше, который был весьма опечален.
А Спаситель сказал бедному юноше: не кради. И я бы даже вот пока даже не стал от себя ничего спрашивать, кроме опять того самого. Наверное, воров, которые лазят в карманы где-нибудь там, в транспорте к чужим людям, среди нас, я уверен, среди наших слушателей нет. Но!
Но среди нас есть те, кто, я от них же первый, есмь аз, получает полное вознаграждение за недобросовестно исполненную работу. К примеру, вот, да, мы же не отказываемся от получения оклада в том случае, когда совесть нам говорит о том, что а вообще-то я мог бы работать и лучше, и не сделал всего того, что я должен был бы сделать.
Ну, это, знаете, перфекционизм, который иногда может человека загнать настолько, что он, кроме как белкой в колесе, себя больше ничем не чувствует.
Это не значит, что он должен непременно делать больше. Вот, и вообще скакать перед начальством фигура здесь, фигура там.
Выслуживаясь, да?
Да,
так?
Но, по крайней мере, делать то, что должен. Это означает то, что у меня могут быть долги, которые я давно должен был бы вернуть, но которые я все откладываю, потому что, ну, потерпят же, в конце концов, вот, да, не напоминал уже, а может, забыл. Это, совсем до грустного дойду, это налоги, которые надо платить, вот, да, даже если этого не хочется делать, вот, да.
А если начальство не велит, а ты, к примеру, занимаешься бухгалтерией?
Вот это сложная, начинается тема. Вообще, я, конечно, понимаю, что с налогообложением сложная тема, вот, потому что все ли, вот тут уж я не знаю, все ли наши слушатели, все мы живем ли по правилам так, что нами заплачено все то, что формально должно было быть заплачено, и тут уже встанет большой знак вопроса, так сказать, вот, да.
Ну, то есть, да, там серая зарплата или, да, как это
так
называется?
Так или иначе.
Это...
Но я бы так сказал, здесь хотя бы, если ты знаешь, что принцип функционирования организации построен на обмане, неважно, клиентов или государства, то все же тогда ищи другую работу. Если принцип, если выживание предполагает те или иные, как у нас так говорят, схемы оптимизации, это несколько иное. Вот-то. Но в любом случае не будь к этому равнодушен. Не отговорись просто про себя формулой, что ну, не мною началось, не мною кончится, так сказать, вот, куда от этого деться в конечном итоге. Ищи постепенно выходы. Может быть, это невозможно сделать сегодня, но, может, ты руководитель, но ты сможешь сделать это через полгода, вот, или ты сможешь делать через год, там, переводить тех людей, которых ты платишь, на нормальные, предполагаемые законодательством налогообложения. Ну, да, еще, практически, слушайте, вот, социальные карточки. Ну, вот ведь пользуется тот, кто имеет право. Не бери у бабушки-пенсионерки социальную карту. Ну, это же очевидный обман. Это воровство. Она имеет право, ты не имеешь, потому что ты внук. Вот, станешь пенсионером,
получишь.
А если
ты для бабушки покупаешь продукты в магазине?
А если для бабушки продукты в магазине, пешком дойдешь до магазина, не развалишься. Вот, да, подумай, сейчас всего есть продукты через пол Москвы. Вот, так сказать, пешком доходишь. Шаговая доступность у нас в магазине.
Но вот предприниматель работает и считает, что его государство обирает просто налогами. И...
Ну да, то есть...
Каждый предприниматель считает, что его обирает государство налогами. Более того, так сказать, каждый человек, который зарплатит плату другим, зарплату другим платит, уж точно убежден, что его государство обирает налогами, что они должны быть меньше. Как настоятель, который платит зарплату, тоже считает, что, ну, что-то много на налоги уходит на самом деле. Вот, хорошо бы, чтобы поменьше уходило, вот, да. Но с другой стороны, что же нам тогда, так сказать, пойти в эти самые экспроприаторы, как ранние социал-демократы, какой-нибудь там, так сказать, Иосиф Виссарионович в молодости или другие, вот там кому героические, так сказать, сотрудники там, у тех, кто наэкспроприировал, так сказать, у них и отнять можно. Ну, в конце концов, наше государство справедливое, несправедливое, какое есть, вот, да, оно установило эти правила, платим. К карточкам проходят те, кто проходит, вот, да. Стремимся, по крайней мере, там, где это зависит от меня, хотя бы где это зависит от меня, этой в свою сторону экономической нечестности не допускать.
Ну, вот к вопросу о стремлении. У меня есть друг-музыкант, который принципиально не скачивает музыку в интернете, пиратски, бесплатно, скачивать только с тех сервисов, где можно заплатить за музыку, потому что вот они тоже музыканты, они работали, почему они свою копейку не получают. Вокруг него 10-20 друзей таких же музыкантов, которые смотрят на него как на умалишенного. И его борьба за справедливость, а он себя таковым считает, и, мне кажется, он верно себя позиционирует в этом смысле, это капля в море.
Это капля в море, которая, тем не менее, капля, которая точит камень. Напомню сходную ситуацию. Еще лет 15 назад вообще ни у кого не стояло лицензионного софта. Он весь на 90% был пиратским. Сейчас ситуация решительно поменялась. Поменялось. Ну, я не знаю в процентах, но я надеюсь, что большую часть, так сказать, вот, оборудования у нас теперь стоит с тем, что там куплено и поставлено законным образом. Или, по крайней мере, очень значительная часть. Тенденция меняется тоже, потому что были люди, были, конечно, усилия государства, но были и люди, которые вот так меняли это отношение. Вот и здесь вот, да, пока... Вас двое, вы кажетесь смешными. Когда вас 15, вы уже, может быть, могучая кучка. А потом это может стать такое направление против течения, которое течение может поменять.
Отец Максим, а если, к примеру, вот знаете, как бывает, там, студенты получают социальные пособия, да, если в ситуации, когда семья не имеет достаточно материальных средств. Ну, бывают ситуации, когда справки, на основании которых это социальное пособие выдается, они, ну, как сказать, получены так, мягко скажем, по договоренности, да, вот. Ну, то есть, вот у тебя есть возможность получать дополнительные деньги, давай мы тебе такую справку вот состряпаем, да, принесешь ее в деканат, и будет тебе это пособие. Ну, понимаете, вот получается, то есть действительно, да, деньги могут быть нужны, потому что...
Кто скажет, что ему не нужны деньги, звоните в студию.
Да, и что мы сделаем с этим человеком?
Мы проспонсируем какой-то полезный церковный проект.
Хорошо, да, но, то есть соблазн велик, да, но с другой стороны получается, что это же ведь тоже такая форма, ну, как кражи.
Так вот я и говорю, деньги всегда нужны в том ситуации, когда вроде их есть возможность получить не вполне законным образом, вот, а тут нужно сказать себе, что дело не в том, что они нужны, а в том, что образ получения не вполне законный. Если моя семья имеет право получения на социальных там, льгот тех или иных выплат, ну, значит, да, ты имеешь право оформить это. Но ежели нет, так нет, я не знаю. Ну, вот у меня дочь студентка вечернего отделения. Вот, а, соответственно, каких-то льгот дневным отделением мы ее никогда не получали, которые бы полагались на семью как-то на многодетную, еще что-то, вот, да. Ну, я не хочу сказать, что там такого очевидного соблазна не было, хотя потому что, ну, пакс надо и справки ходить всякие получать неохота. Вот, но кому-то могут в деканате там написать, или там как-то можно незаметным образом секретарю томиться, получить справку, из которой это будет неясно. Ну, удержись. Но в конце концов, для христианина еще такая логика, что если я останусь Богу верным в малом, то он даст больше. Ну, сколько вот таких хрестоматийных, житийных сюжетов, когда вот человек вот, вот тупо исполнял, тупо в мирском языке исполнял заповедь. Вот исполнял, ему воздавалось. Вот Христос говорит, отдашь, тебе во много раз вернется. Вот там, ну, вот это известный эпизод исторический с Филаретом милости. Он раздавал, так сказать, там внучка за императора вышла. Вот,
вот мы про деньги. Угу. Что, больше ничего украсть как бы нельзя?
Вы знаете, вспоминаю, да, тоже, та, у которой я украден, в отместку тоже стоит.
Нет,
красть.
Ну тут это лирика немножко. Все.
Лирика, но хорошее настроение.
Не совсем она лирика.
Нет, здесь в этой заповеди «не кради» все же заповедь довольно конкретна. Она не вообще о похищении, там вот, не о разрушении хорошего настроения. Это уж там, можно порассуждать, под какую заповедь попадает. Здесь, а вот, ну, не знаю, вот интеллектуальную собственность можно украсть, идею можно украсть. Это, пожалуй, сюда подпадает, там, я не знаю, так сказать, имидж можно украсть, вот, стянуть, вот, не знаю, там, так сказать, вот шутку даже можно украсть. Вот вы тут пошутили, я пошел коллегам, рассказал, за свою выдал, вот, да, так сказать, вот.
И что, в этом надо обязательно исповедоваться?
Я думаю, что не обязательно, это уже другой вопрос вообще, что говорить на исповеди, какая степень подробности должна быть, отдельная тема. Но осознавать это нравственно нейтральным я бы не стал. Когда я, так сказать, порисовался за счет того, что стянул у другого, это я порисовался с помощью краденого, так или иначе. Вот это, пожалуй, сюда подпадает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Козлов, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, в программе «Светлый вечер» на радио «Вера».
Переходим к следующему пункту. Заповедь «Не лжесвидетельствуй». Я бы вот чего бы спросил, мне действительно интересно. Не укради, не убей, не прелюбодействуй вещи, ну, страшные, большие, в общем-то, глобальные. Понятно, почему это плохо. И вдруг, то есть, там, нации умирают из-за этого, да, там, люди гибнут. И рядом с ними заповедь, которая кажется более частным случаем, более какой-то такой, более мелкой проблемой, что ли, простите за прямоту. Вот это о чем?
Это
не только о суде.
О том, что жизнь не должна быть построена на лжи.
Как у Солженицына?
Как у Солженицына, меня сейчас вспомнилось другое. Солженицын – это высокий пафосный пример.
Угу.
Ну,
в том-то и дело.
Но высокий, но на самом деле напоминавший людям о нравственной ответственности и о том, что не надо все перекладывать на ситуацию. Александр Исаевич действительно напоминал людям, жившим в той позднесоветской действительности, и склонным разводить руками, а что я могу поделать, вот-то, на том, что вот делай, что можешь, на самом деле, так сказать, не признавай себя слизняком, опять же, который ничего не может. Я другое вспомнил. Вспомнил американский фильм, довольно старый, формально комический, но поучительный, «Лжец, лжец» называется, о том, как адвокат после постигшего его какого-то электрошока или еще что-то, не смог врать. Он стал говорить только правду. И как его жизнь моментально десоциализировалась.
Угу.
Потому что на самом деле не только профессиональное, но и бытовое, практическое, семейное общение там преобладающее было построено на лжи. Вот можно задать себе этот вопрос, просто провести мысленный эксперимент. Вот проанализировать какой-нибудь свой прожитый день. И сказать, сколько раз я за этот день был искренним. Даже не столько, сколько раз я соврал, а сколько раз я был искренним. В общении с людьми не прихвастнул раз, не преувеличил недостатки другого человека в разговоре с третьим лицом, два, не распространил интересную, но непроверенную весть, что называется, слухом в нормальном ситуации, три, поругал привычно начальство за спиной. Четыре. Если бы я был директором, то, конечно, мы, так сказать, все было бы по-другому, так сказать, вот, да. Не согласился с осуждением, которое при мне ведется, так сказать, там, на еще каких-то людей. Просто молчаливо согласился. Пять. Не сказал по телефону ребенку, там, папа занят, я еду на работу, вот не отвлекай меня, в то время как там был занят вовсе не тем, что еду на работу, а приятно там пил кофе в обеденный перерыв, и мне неохота было отвлекаться на семейные дела. Шесть.
Знаете, отец Максим, этот список, я думаю, можно бесконечно продолжать.
Да.
А есть еще и такие фундаментальные вещи, как, скажем, наши профессии, специальности. Скажем, если пиарщик, да, довольно распространенная сейчас профессия, или человек, который работает в рекламе, или человек, который работает в продажах. Ну, понятно, что и в том, и в другом случае, и в третьем речь идет о том, что нужно либо определенный продукт, да, либо определенную организацию, либо определенного человека представить в лучшем свете. И таким образом, да, вот уйти. То есть, ну, так же не бывает. Ну, не бывает какого-то продукта или человека без недостатков. И так, в таком случае, если следовать этой заповеди, да, еще ты и других тоже подбиваешь на то, чтобы распространить вот именно такое мнение об этом человеке, продукте, или чтобы его купили и прочее. А с теми проблемами, с которыми вы столкнетесь уже после того, как вы мне это купите.
Ну, а что я честно скажу, пропаганда – дурная работа. Вот, ну, тут мы тут, я сейчас не буду там про там, гнилые сырки рассказывать, вот, так сказать, или там масло, состоящее из пальмового, вот, преимущественно, так сказать, называемое там животным, или там еще каким-нибудь.
Ну, вот, ну, да. Но не об этом же, да.
Ну, хорошо, ну, политическая пропаганда, смотри, день выборов, ладно уж, не буду погружаться в какие-то актуальности, вот, да, ну и что, ну и зачем в этом участвовать? Ну, пакость.
Ну, а в человеческом плане...
Ну, не участвуйте, ну не занимайтесь я пропагандой. Ну, вот вы журналисты здесь, ну, в какой-то смысле журналисты, вот, да, сидящие. Но, ну, это нормальный журналист же должен испытывать брезгливость к политической пропаганде, построенной на лжи.
А если человек уже в этом занят?
Слушайте, но если уже это занят, но при этом хочет остаться приличным человеком, то лучше потерять деньги, но остаться приличным человеком. Вот как рано или поздно вот, вы становитесь перед этим выбором.
Согласна.
Или остаться приличным человеком, или много зарабатывать. Вот.
Но есть, кроме профессионального плана, личный план общения, вот такая, ну, уже даже, наверное, набившую оскомину вещь, как ложь во спасение.
О, это отдельная интереснейшая тема. Я недавно с прихожанами читал трактат Блаженного Августина, недавно переведенный на русский язык, о лжи, где он разбирает эти вот все ситуации многоразличные. Вот может быть вот такая ложь, которая вовсе грехом не является. Вот,
ну, например?
Все мы знаем случаи, там, когда... Бандит гонится за девушкой с целью насилия, так сказать, подбегает, тебе говорит, она куда пошла? Ты говоришь, вот она пошла налево, она пошла направо. Вот тогда бандит убегает, так сказать, вот налево,
ну,
девушка,
что это?
Девушка спасена. Нет, что такое ложь во спасение?
Я говорю,
по примеру, в данном случае, в прямом смысле, это ложь. Но как бы ради блага, вот, да. Но при этом, вот что интересно, вот тот же Августин говорит, да, конечно, сказать по-другому было бы, несомненно, стать участником более тяжкого, неизмеримо более тяжкого греха. Но не считай, что, сказав так, вот он почти буквальный пример такой приводит, вот, да, ты поступил вовсе безгрешно. Говорит, вовсе безгрешно поступил бы ты, если бы ты ничего не сказал этому человеку, не выдал бы того, кого, за кого он гонится, направление движения.
А вот, вдруг, да, он угадал, сказать, бы тогда?
Ну, вдруг угадал бы, так сказать.
Это понятно, уже не зона моей ответственности,
мы уже как бы реконструируем это, но воспрепятствовал бы ему бежать, там, еще что-нибудь, попытался бы остановить, вот, да. Это все равно позиция... Конечно, не предательство, не соучастие в убийстве, но вот так, как с воином на войне. Война справедлива, и воевать нужно. Так и здесь, так сказать, вот дело справедливое, защитить нужно. Вот, но не считай, что это вовсе не имеет никакого, так сказать, нравственной коннотации, что это совсем такой нравственно-нейтральный поступок вот, в отношении лжи.
Да, знаете, круто. Блаженный Августин, человек, который жил очень давно. Да, может быть...
Ну, он не считал, это все это давно, это не значит, что они ходили в тогах, у них не было проблем. Это был время, когда там, представляете, вандалы напали на Африку.
Тут всегда вот, возникает, да, вопрос, насколько такая высокая нравственная планка реализуема нами, простыми грешными.
Мне кажется, что если мы ее задаем, вот, по крайней мере, не снижаем критерии, на которые мы должны ориентироваться, то мы все время будем хранить правильный вектор. Заповеди вообще не просто исполняемы в их идеальной норме, но очень важно не превращать их в некий релятивный, относительный набор хороших пожеланий. Вот хорошо было бы так, но, конечно, в твоем возрасте, в начале 21 века, в твоем социальном статусе, в большом городе. Это все нужно понимать с такими-то поправками в отношении гнева, прелюбодеяния, обмана и так далее. Вот, да, и если ты с этими поправками, все равно приличным человеком останешься. И дальше все будет ниже, ниже и ниже.
Мы всю программу, которая уже плавно движется к завершению, в общем-то, четыре пункта, которые начинаются со слова «не» из Евангелия, да, мы обсудили. Обсуждали мы грехи, в общем-то, то, как эти заповеди мы с трудом соблюдаем. И мне бы очень не хотелось, чтобы создавалось впечатление, что все в жизни грех, и вообще мы живем вот в мире, в котором что ни шаг, то нарушение заповеди, и все плохо. И вот мне не хочется себя в первую очередь пугать. А отец Максим, как же тогда... На что опираться, где искать надежду?
Да, обратите внимание, если заповеди Ветхого Завета даны людям еще в довольно грубом состоянии, в котором они тогда находились, в значительной мере носят отрицательную форму. Не делай того-то вот. Есть положительные, конечно, там вот чти отца, мать, но большинство в отношении людей, не убивай, не кради, не прелюбодействуй и прочее, то заповеди, данные Христом Спасителем в Новом Завете, Каждое эти блаженства, или две главные, они сформулированы положительно. Блаженны кроткие, потому что, блаженны милостивые, потому что, люби Бога и люби ближнего. А по отношению к нарушению заповедей, святые отцы ведь как говорят, невозможно себя просто удерживать. Вот нельзя себя закручивать, закручивать и закручивать для того, чтобы не делать. Говорит, лучший способ преодоления грехов против той или иной заповеди, той или иной страсти, это упражнение в противоположной ей добродетели. Вот если ты не хочешь быть гневливым, воспитывай себе в дух кротости. Поставляй себя в такие ситуации, когда и ты будешь прощать, и ты будешь себя вести так, чтобы у других людей не вызвать по отношению в них вспышек гнева и раздражения. Если ты хочешь быть, не прелюбодействовать, воспитывай в себе ту самую чистоту души, целостность души, не растаскать ее на телесные рефлексы, которые дает, на самом деле, глубокое наполнение внутренней жизни. Если ты не хочешь лгать, говори больше правды. Больше правды. В своей жизни, вот, да. И это тоже будет давать, в том числе, когда это не очень приятно и хочется промолчать. Вот это упражнение в положительном, деятельное, то, что называется с подвигом упражнения, оно и вырабатывает, разрабатывает ту самую мышцу, по отношению к которой уже и несложно будет вот те самые заповеди исполнять, и ты тогда услышишь слова Христа. А вот ты это все сделал, ты молодец. Но это ничего не значит.
Потому что если тут ты хочешь самое
на самом
интересное.
Деле быть совершенным, то вот ты тогда сделай то, что тебе труднее всего. Вот сделай то, что труднее всего, и тогда Бог тебе даст вот то в душе, что вот ту легкость, то устремление к небу, которое и сделает тебя чадом будущей жизни.
Отец Максим, а знаете, правда так говорят, что заповедь по сути всего одна? Люби Бога, а дальше делай, что хочешь.
Ну, Августин так тоже афористически выражался, это, конечно, да, но только после этого он взял трактат о том, что значит любить Бога и делать все, что хочешь, вот, из которого конечный вывод был, что если ты по-настоящему любишь Бога, то ты не сделаешь ничего противного тому, чего Он от тебя хочет. Это правда так, но только богосыновство – это такая высшая степень. Вот у лествичника и у других отцов есть образ известный о том, что одни не грешат, потому что боятся наказаний, другие не грешат, потому что хотят заработать Царство Небесное, сыны Царствия – не грешат, потому что они осознают себя детьми Божиими, которые Отца Небесного не могут оскорбить. Ну, надо дорасти все же надо. Так сразу я бы так... Вот себя не рискну записывать в дети. Вот я скорее больше к наемникам тяготею. Я заработать хочу.
Парадоксальным образом
на радио хожу, вот
в программе «Светлый вечер» мы час говорили о такой трудной теме, как... грехи, по сути, но мне очень радостно, отец Максим, что вы в конце сказали о добродетелях, о позитиве, о том, что в каком-то смысле поговорить о грехах, может быть, иногда и надо, чтобы было более радостно вспомнить и говорить о добродетелях.
Ну да, греха вообще проще говорить, потому что больше души отзывается. Известно, объем литературы, написанной о греховном состоянии.
Больше драматургии, конфликтности.
Да и просто нам лучше известно. Вот, а добродетель – вещь почти такая уповательная.
Бесконфликтная, а потому не очень понятная.
Не очень опытно изведанная чаще даже. Да.
Спасибо за разговор. Протоиерей Максим Козлов, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, был сегодня в гостях в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Константин Мацан, я Алла Митрофанова. Прощаемся с вами. До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».